Главы из книги игумена Н. Сокровенный Афон. Глава 9. Андреевский скит. Мы достигли равнины, где удобно расположилась крошечная афонская столица, словно орешек в обрамленной зелеными листочками скорлупки. Кстати, ее название Криес с греческого переводится как «орешек». Слева, немного не доходя до Кореи, за кипарисами показались громадные стены корпуса, опоясывающие Андреевский скит, и мы свернули на боковую дорожку, которая привела нас к резному каменному порталу главного входа. Под мраморной сенью в нише над позеленевшими от патины бронзовыми воротами хорошо сохранилась икона с висящей перед ней лампадой, которую неизвестно когда зажигали в последний раз. Увидев пыльные, покрытые паутиной горельефы бронзовых апостолов на воротах, мы поняли, что сюда давно уже никто не входил. Стучать в ворота было бесполезно, и мы пошли вдоль стены искать другой вход. Недалеко от центрального входа мы обнаружили в стене небольшой арочный проем с рассевшимися в разные стороны полусгнившими деревянными створками ворот. В сумраке под аркой мой взгляд случайно упал в затянутое паутиной окно сторожки, и я буквально остолбенел от увиденного. Луч солнца из другого окна, выходящего на улицу, вдруг ясно высветил темную каморку привратника, неожиданно отбросив меня на 70 лет назад. Я словно оказался в другом измерении, в другой эпохе. Там, за стеклом, в мире, давно ушедшем в небытие, стоял у окна стол. Бронзовый подсвечник с оплывшим огарком возвышался над потрепанной псалтирью. Из-под закопченной балки перекрытия свисала старинная керосиновая лампа. В углу на табурете примостился маленький медный самовар с трубой. На подносе треснутая чашечка. Латунный умывальник начала прошлого века тускло поблескивал гальваническим покрытием, а с ржавого гвоздя свисало ветхое льняное полотенце. Напротив стола, около когда-то белой стены, располагался огромный кованый сундук с откинутой крышкой, в котором горой лежали глиняные афонские красавули, а рядом на полу пара стоптанных сапог. Зрелище производило жуткое впечатление. Казалось, будто привратник только что всего лишь минуту тому назад покинул свою привратницкую. Тем временем прошли многие десятилетия. Землю потрясли страшные катаклизмы. Рождались, страдали, умирали люди. Сгнили ворота и оконные рамы в привратницкой. И все в ней покрылось толстым серым слоем пыли. Но ничего не ведающий об этом привратник должен вот-вот вернуться, чтобы допить свой чай из остывшего самовара, который он раздул перед уходом. Глубоко потрясенный этим невероятным зрелищем, я вышел из подарки во внутренний двор скита. Яркая зеленая трава на широком дворе и залитые весенним светом красно-белые полосатые стены псевдовизантийского бокового корпуса помогли стряхнуть наваждение. Перед нами возвышалась серая громада Андреевского собора, самого большого храма в Греции на Балканах. В начале XX века в скиту проживало до 800 русских монахов, и, конечно, обычный для афонских обителей маленький уютный греческий храм не в состоянии был бы вместить даже пятой части молящихся иноков, не считая многочисленных паломников и трудников. От наших монахов из Пантелеймонова монастыря мы уже знали, что в этом долго пустовавшем скиту теперь живут лишь 4 греческих монаха, поскольку на вопрос кенота Святой Горы, возьмет ли русский монастырь свой скит снова под свою опеку, руководство ответило отказом, сославшись на трудность его восстановления. Нам очень хотелось приложиться к главе апостола Андрея Первозванного, но для этого нужно было отыскать кого-нибудь из здешних обитателей, кто смог бы открыть нам собор. Пройдя немного вдоль стены огромного многоэтажного братского корпуса, который отделяет внутреннюю часть скита от внешнего мира, мы наткнулись на широкую стеклянную дверь. Постучали и вскоре услышали шарканье старческих ног. Дверь открыл невысокий седой монах со строгим лицом. Оно сделалось еще строже, когда он узнал, что мы русские. Однако долг гостеприимства заставил его все-таки пригласить нас внутрь корпуса, что он и сделал с явным неудовольствием. За стеклянной дверью прятался, как оказалось, широкий арочный проход, который в глубине заканчивался высокими бронзовыми воротами. Мы поняли, что находимся под аркой главного входа. Старый грек, не скрывая некоторого раздражения, с удивлением расспрашивал, каким образом мы проникли на территорию скита. Несколько ступенек слева под аркой вели внутрь здания. Мы вошли в длинный коридор, а затем направо, в большую квадратную комнату с двумя изразцовыми печами-голландками и мягкими диванчиками посредине. На лице старого монаха изобразилось неподдельное изумление, когда он узнал от нас о существовании еще одних ворот, сквозь которые мы и вошли. Удовлетворенно кивнув головой, старчик отправился на кухню, чтобы приготовить для вероломно проникших на его территорию русских паломников традиционное угощение — кофе с рахат-лукумом. Когда мы вошли в гостиную Архандарика, на диванчике сидел еще один паломник — симпатичный брюнет в клетчатой рубашке с небольшой аккуратной бородой. Его вполне православная внешность ввела нас в некоторое заблуждение. Он оказался французом, католиком, но при этом реставратором византийской темперной живописи. Какая-то природная скромность и мягкость сразу располагали к этому человеку. Он неплохо владел английским, и у нас сразу завязалась оживленная беседа. Немного поговорив о монастырях и иконах, Антон перевел разговор на тему вероисповедания и довольно активно начал обрабатывать реставратора, уговаривая срочно переходить в православие. Тот слушал Антона по-отечески терпеливо, добродушно улыбаясь, и для меня было совершенно очевидно, что он неспроста оказался на Афоне, помогая здешним монастырям сохранить разрушающиеся иконы и фрески. Через год мы узнали из письма, что наш француз принял православие и остался на Святой Горе. Как знать, может быть, со временем ему суждено даже стать монахом. Старец принес на подносе кофе с лукумом, и пока мы маленькими глоточками, обжигаясь, потягивали горячий напиток, успел немного рассказать о себе. Всю свою жизнь он строил дома, работая архитектором. А недавно, на старости лет, после того, как овдовел, принял монашеский постриг, и теперь вместе со своим сыном, настоятелем этого скита, и двумя другими монахами пытается кое-что здесь восстановить. Как нас утешил апостол Андрей. По широким ступеням все поднялись на высокую паперть собора. В замке заскрежетал невероятных размеров ключ, и мы, с трудом отвалив тяжелую кованую дверь, вошли вовнутрь. Здесь собор своей огромностью поражал еще более, чем снаружи. Солнечные лучи, бьющие из высоких окон трапезной, и многоцветные ротонды главного купола сверкали на золоченых гранях богато украшенного иконостаса. Роскошный паркетный пол был словно залит расплавленным золотом и блестел так, что по нему страшно было ступать. Иконы в резных золоченых хиотах казались написанными только вчера. Огромные бронзовые паникадила, узорчатые латунные подсвечники и причудливые лампады перед иконами, вместе со свежими росписями и орнаментами на стенах собора, производили обманчивое впечатление новизны и нетронутости. Можно было даже подумать, что этот огромный храм с традиционным русским интерьером конца XIX века только что отстроен. «И кому нужна такая громадина?» — ворчал наш старец, шаркая по паркету и пожимая плечами. «Здесь так неуютно, то ли дело в наших маленьких греческих храмах». Над Целией, Перед закрытыми царскими вратами на широкой парчевой ленте висела спущенная сверху чтимая икона в лучистой золоченой раме, напоминающей раму почаевской иконы. В правой части с Ильей, у самой стены, под резной сенью с балдахином, стоял большой ковчег для мощей, покрытый пурпурным бархатным покрывалом. Старец откинул его и, указывая на изуродованную чьей-то кощунственной рукой верхнюю поверхность ковчега, где в особых отверстиях когда-то хранились многочисленные частицы мочей святых, имена которых сохранились на эмалевых надписях под ними, с возмущением произнес: «А вот эти мощи украли русские монахи, которые по приказу вашего патриарха лет 15 тому назад прилетели на 4 вертолетах. Они мешками загрузили в вертолеты все ценности скита, зверски взломав при этом мощехранительницу». Ошеломленные чудовищным обвинением, на несколько секунд мы застыли от изумления, а старец с победоносным видом явно наслаждался произведенным эффектом. Абсурдность рассказанного мифа была совершенно очевидна, но выражение лица нашего гида не оставляло никаких сомнений в том, что он самозабвенно верит в эту бредовую историю, о которой рассказывает с таким неподдельным возмущением. Спорить с ним было абсолютно бесполезно. Удовлетворившись, вероятно, нашим видом, старец смилостивился и принес из алтаря золоченый ларец с главой апостола Андрея Первозванного. Стоило лишь ему откинуть крышку, как дивное благоухание наполнило все окружающее пространство. Ничего подобного никто из нас прежде не ощущал, хотя каждый повидал мощей немало. Мы переглянулись. Видимо, сам просветитель Руси апостол Андрей решил нас утешить. И действительно, стоило лишь с молитвы приложиться к лобной части его черепа, как напряжение и неловкость, вызванные странным заявлением старого грека, мгновенно испарились, и на душе стало совсем легко и радостно. Громко спели величание Благовестнику Христову Андрею, и вдруг почувствовали, что мы на родине. Косые солнечные лучи, лившиеся из-под купола, неожиданно ярко высветили такое знакомое и такое родное убранство этого замечательного русского храма. Было заметно, что и старый грек, на самом деле добрая душа, был растроган. Его взгляд увлажнился, и он, быстро приложившись к мощам, засеменил с ними обратно в алтарь. Оттуда он вышел, улыбаясь. От его суровости не осталось и следа. «Нам здесь очень нелегко», как бы извиняясь, произнес он, направившись к выходу. «Всего только 4 монахов, средств нет, а скит, как видите, огромный». Афонская красавуля. Прощались мы с новоиспеченным монахом-архитектором очень тепло, и на прощание я дерзнул спросить его о красавуле. Дело в том, что известная у нашего народа склонность к горячительно веселящим напиткам, отмеченная еще летописцем времен Владимира «Красное солнышко», всегда вызывает у российских священников загадочную улыбку, когда они в типиконе читают о положенной по уставу красавуле вина после праздничной службы. А поскольку большинство из них никогда красавули не только в руках не держали, но даже и не видели, что это за сосуд такой, их воображение начинает рождать самые невероятные догадки об объеме этой самой красавули с вином. Именно эти юмористические подмигивания вспомнились мне, когда я случайно увидел в Привратницкой гору красавуль, многие десятилетия без дела пылившихся в сундуке. Подумав немного, я все-таки решился попросить у старца благословения взять одну из них на память об Андреевском ските, надеясь видом 200-граммового глиняного кувшинчика с ручкой успокоить разыгравшееся воображение некоторых из моих веселых сослужителей. Секунду подумав, старец махнул рукой: «Ладно уж, берите». Сдувая пыль с облитой изумрудно-зеленой глазурью красавули, я еще не предполагал, какую опасность кладу вместе с ней в свою афонскую шерстяную торбочку. Глава 10. Святогорская столица. Миновав Афонскую школу для мальчиков, которая скромно притулилась у наружной стены Андреевского скита, мы свернули налево. Вскоре дорога вывела нас прямо на площадь, куда два раза в день приходит из Дафни маленький автобус. Вдоль невысокой стены из неотесанного камня полукругом сидели на лавках монахи и паломники, ожидающие прибытия автобуса. От площади шла узкая, мощенная камнем улица, все первые этажи зданий которой были заняты магазинчиками и разнообразными мастерскими, где монахи заказывают себе новые рясы, камелавки или церковное облачение. Здесь можно починить электроприборы, часы или радиоприемник, купить керосиновые лампы, электрические фонарики, продукты, строительные инструменты, ткани, сувениры, церковные утвари и многое другое. Верхние этажи обычно используются для жилья. Как и на всем Афоне, в аптеке и на почте, в магазинах, в мастерских живут и работают только мужчины. Многие из их владельцев так всю свою жизнь живут в Корее, почти не выезжая со Святой Горы, словно монахи в миру. Разгадка варварского десанта. В центре городка, за полосатой колокольней, сложенной из перемежающихся рядов белых блоков известняка и красной кирпичной кладки, прячется невысокий Успенский соборный храм Кореи, построенный в форме византийской базилии. В алтаре на горнем месте хранится чтимая всем православным миром икона «Достойно есть», перед которой архангел Гавриил впервые воспел теперь всюду известную похвалу Божьей Матери. Помолившись перед этим чудным и благодатным образом, который украшен русским окладом позолоченного серебра, мы не смогли удержать переполнявшие нас чувства и запели «Достойно есть» по-славянски. Стройный молодой иеромонах-грек, который привел нас в алтарь, тоже пытался петь вместе с нами, немного коверкая слова, но в общем очень мило. Разговорившись с этим приветливым агиаритом, так по-гречески называют святогорцев, мы спросили его про Андреевский скит. Тут и раскрылась таинственная вертолетная история варварского десанта из русской патриархии. Оказалось, что много лет тому назад, когда скит опустел, бедствовавшие в то время монахи-ватопеда решили оттуда кое-что позаимствовать, прихватив с собой частицы мощей, которые в полной сохранности пребывают теперь в их монастыре. Ну, слава Богу! У нас, как говорят, отлегло от сердца. И мощи целые, и вертолеты оказались обычным мифом, каких немало повсюду возникает в горячих головах, конечно, не без помощи лукавого, который очень любит стравливать друг с другом народы и особенно братьев по вере. Покинув древнюю базилику, мы с удивлением остановились перед неказистым зданием священного кенота, по-гречески протата. Оно возвышалось над древней базиликой и над всеми другими окружающими его постройками, выделяясь совершенно неуместной здесь белой колоннадой с коринфскими капителями. Но мы спешили на почту и не стали утруждать себя вопросом о происхождении подобной безвкусицы, надеясь успеть отправить в Москву несколько открыток. По пути нам попалось маленькое скромное кафе, где за круглыми столиками сидело несколько пожилых греков с кувшинчиком красного вина. Сразу за кафе улочка сузилась настолько, что два мула, повстречавшись на ее булыжной мостовой, едва ли смогли свободно разойтись. Петляя по каменному желобу тоннелю, то поднимаясь, то опускаясь, мы, наконец, добрались до здания с закрученным почтовым рожком на вывеске. Внутри монахи получали и отправляли посылки, писали письма, обменивались новостями. За почтой по склонам хребта среди яркой зелени были разбросаны монашеские домики-кельи со сланцевыми крышами и плоскими куполами домовых церквей. В садах цвел розовый миндаль. Жужжали на солнце пчелы, и весь этот весенний благоухающий воздух, и это нежное зеленовато-розовое пространство, насквозь пронизанное птичьим щебетом, навевали на наши души удивительный покой и тишину. Когда мы вернулись на автобусную остановку, было уже около 3 часов пополудни. Небольшая разноцветная группа греков толпилась у ярко-зеленого тупорылого грузовичка на высоких колесах. Он как раз собирался отправиться вдоль восточного побережья в сторону Великой Лавры святого Афанасия, и за небольшую плату мог нас подбросить до монастыря Каракал, где подвязался в те годы отец Ириней, один из учеников старца Сафрония. Быстро промелькнули несколько последних домиков Кореи, купол Андреевского собора, кипарисы, и вот мы уже катим вниз по неровной дороге, спускающейся к восточному побережью Афонского полуострова. Куда в это время года невозможно добраться на катере, потому что весной море здесь становится беспокойным и часто бушует.